Три монархини. У меня никогда не возникало желания много писать о моих собственных делах, потому что я прекрасно понимаю, читающей публике я интересен лишь в связи с длительным и близким знакомством с мистером Шерлоком Холмсом, с предоставившейся мне возможностью лично наблюдать за его дедуктивной техникой. Скажу честно, мне нередко приходит в голову простая мысль: не встретимся мы по воле случая, когда я искал недорогое жилье в Лондоне, я просто следовал бы избранной профессии доктора и, вполне возможно, никогда бы не поднес перо к бумаге. В то же время некоторые стороны моей, если так можно выразиться, частной жизни на этих страницах неизбежно появляются. Например, читателям известно о ранении, которое я получил в ходе решающего сражения в Майванде, и о том, как оно мне нередко мешало при исполнении профессиональных обязанностей. Наверное, я имел основание упомянуть моего старшего брата Генри, который разочаровал всех, с кем соприкасался в жизни, включая себя самого, пристрастился к спиртному и умер молодым. Встречались и более светлые ноты. Мой брак с мисс Мэри Морстон, как ее звали во время нашего знакомства, подробно описан как минимум в одном из рассказов, потому что мы никогда бы не встретились, не окажись она клиенткой Шерлока Холмса. Я полюбил ее с первой встречи и не пытался скрыть этот факт от читателей. Да и с какой стати? Вскоре мы поженились, и хотя нашему союзу не суждено было продлиться долго, мы были очень близки, насколько могут быть близки мужчина и женщина. Мы поселились на тихой улочке неподалеку от Паддингтонского вокзала. Возможно, это не самый изысканный район Лондона, но для моего возвращения к врачебной практике очень подходящий. Дом был достойный, с большой, наполненной воздухом комнатой для консультаций на уровне улицы и еще двумя этажами, которые моя молодая жена украсила с присущими ей скромностью и вкусом. Но должен признаться, оказавшись в лоне домашнего уюта, когда все находится на своих местах и полностью соответствует потребностям, я, тем не менее, поначалу ощущал некоторое неудобство, которое трудно поддается описанию. Даже служанка, аккуратная маленькая особа, кажется, взявшая себе за правило не попадаться мне на глаза, вызывала во мне смутное чувство тревоги. Это было странное чувство. Я был совершенно счастлив, и в то же время что-то меня беспокоило. Мне чего-то не хватало, хотя я не мог сказать, чего именно. Даже как-то неловко признаваться, что я так долго не мог выявить причину своего беспокойства. Разумеется, долгие месяцы жизни в доме 221Б на Бейкер-стрит оставили свой отпечаток. Я просто скучал по тем комнатам. Да, я часто жаловался на жуткие привычки Холмса, его нежелание выбросить хотя бы один документ. В итоге все поверхности были завалены теми или иными бумагами. Его крайняя неопрятность со своими сигарами, которые он бросал в ведерко для угля, разбросанные по столику для завтрака пробирки и фляжки, пули, разложенные рядком на подоконнике, табак, хранимый в персидской тапке. И вот теперь этих мелких раздражителей мне не хватало. Сколько раз мне приходилось засыпать под звуки холмсовской страдивари, вставать, чуя запах его первой утренней трубки. А беспорядочная череда посетителей, проложивших дорожку к нашей двери, великий князь Богемии, машинистка, школьный учитель и, конечно же, издерганный инспектор Скотланд-Ярда. В год после моей свадьбы мы с Холмсом встречались редко. Пожалуй, я намеренно не искал этих встреч. Чувствовал нутром, что мою молодую жену сильно огорчит, если я буду тосковать по жизни, которая осталась в прошлом. Признаюсь, меня заботило и другое. А вдруг Холмс тоже изменит свою жизнь? Мне претила мысль о том, что Холмс возьмет на мое место другого постояльца. Его финансовое положение подобных неудобств уже не требовало, но мало ли. Я никогда не говорил об этом вслух, однако моя дорогая Мэри знала меня лучше, чем мне казалось, и как-то вечером, оторвавшись от шитья, она сказала: «Тебе надо навестить мистера Холмса». «Что это ты вдруг о нем вспомнила?» — спросил я. «Ты заставил?» — засмеялась она. «Вижу, ты только что о нем думал. Не отрицай. Ты только что смотрел на ящик, где лежит твой служебный револьвер», расплывшись в улыбке. Явно вспомнил какое-то ваше совместное приключение. «Дорогая, ты настоящий детектив. Холмс может тобой гордиться. Он, не сомневаюсь, будет счастлив тебя видеть. Навести его завтра». Уговаривать меня не пришлось. И приняв на следующий день нескольких пациентов, и отправился в путь, чтобы попасть на место ко времени чаепития. Лето 89-го года выдалось особенно теплым, и я приближался к Бейкер-стрит под безжалостными лучами солнца. Подходя к моему прежнему жилищу, Я с удивлением услышал музыку и вскоре наткнулся на небольшую толпу. В центре круга танцевала и развлекала публику собачка, а ее хозяин подыгрывал ей на трубе. Таких бродячих артистов в столице водилось немало, хотя этот забрался от вокзала довольно далеко. Мне даже пришлось сойти с тротуара, чтобы в итоге оказаться у знакомой двери, где меня встретил одетый по форме слуга и провел наверх. Шерлок Холмс томился в кресле. Жалюзи полузакрыты, лоб прикрывала доходившая почти до глаз тень. Он был явно рад меня видеть. Встретил так, будто ничего не изменилось, будто я никуда с Бейкер-стрит не съезжал. С легким сожалением я обнаружил, что он не один. Мое кресло по другую сторону камина занимал крепко сбитый вспотевший человек, в котором я тут же опознал инспектора Скотланд-Ярда Этлни Джонса, детектива, чьи неверные посылки и последующие действия стали предметом раздражения и насмешек, когда мы расследовали убийство Бартоломью Шолта в Понди-Шерри-Лодж. Увидев меня, он подскочил со стула, намереваясь уйти, но Холмс тут же его остановил. «Вы выбрали самое подходящее время для визита, мой дорогой Ватсон», — сказал он. «Не сомневаюсь, что нашего друга, инспектора Джонса, вы хорошо помните. Он пришел за несколько минут до вас и как раз собирался проконсультироваться со мной по весьма деликатному делу, как он меня заверил». «Я очень рад, что пришлось обратиться к вам снова, если, конечно, это уместно», — сказал Джонс с легким колебанием в голосе. «Вполне уместно. Признаюсь, что мне все труднее воодушевиться без дружбы и совета моего собственного биографа. Взять, к примеру, убийство Трепова или странное поведение доктора Мурагара. Дважды разгадать загадку мне помог исключительно его величество случай. Доктор Ватсон, вы готовы выслушать рассказ инспектора Джонса?»
«Совершенно готов».
«Тогда вперед!»
Но не успел Джонс начать, как открылась дверь, и в комнату энергичной походкой вошла миссис Хадсон. Она несла поднос с чаем, лепешками, маслом на блюдце и зернистой булочкой. Видимо, слуга сказал ей о моем приходе, потому что она добавила третью чашку, но Холмс, оглядев содержимое подноса, пришел к совершенно иному выводу.
«Вижу, миссис Хадсон, вам не удалось устоять перед чарами уличного артиста, который решил устроить концерт прямо перед нашей дверью».
«Ваша правда, мистер Холмс», — ответила эта добрая душа, слегка покраснев. «Я услышала музыку и поглядела на него через слуховое окно. Хотела было всех прогнать, но собачка такая забавная, а публика такая добродушная, что я передумала». Она сдвинула брови.
«Но как вы увязали содержимое подноса с уличным артистом? Ума не приложу». «Неважно», — Холмс засмеялся. «Чай, судя по всему, заварен прекрасно, и, как видите, насладиться им пришел наш добрый друг Ватсон». «Как я рада вас видеть, доктор Ватсон! Вас тут очень не хватает!»
Я подождал, пока миссис Хадсон уйдет, и повернулся к своему другу. «Простите, Холмс», — сказал я, — «но я тоже не понимаю, как вы сделали ваш вывод, имея в своем распоряжении лишь блюдце с лепешками и зернистой булочкой».
«Они здесь ни при чем», — ответил Холмс. «Все определила петрушка, которую миссис Хадсон положила поверх кусочка масла».
«Петрушка?»
«Миссис Хадсон положила ее минуту назад, а масло достала из кладовой раньше, оно лежало на солнце. Погода теплая, и оно немного подтаяло».
Я взглянул на поднос. Холмс был прав.
«Петрушка не утонула в масле, значит, миссис Хадсон отвлеклась от своих дел совсем недавно. Кроме прибытия двух гостей, отвлечь ее могла только музыка и аплодисменты зрителей». «Поразительно!» — воскликнул Джонс. «Элементарно!» — возразил Холмс. «Моя работа во многом строится как раз на таких наблюдениях. Но нас ждет нечто более серьезное. Пожалуйста, инспектор, расскажите, что вас сюда привело. А вы, Ватсон, не соблаговолите ли тем временем налить нам чая?»
Я с удовольствием взялся за поручение, а Этлни Джонс начал свой рассказ, который я здесь и привожу.
«Сегодня рано утром меня вызвали в дом, находящийся в Хэмворд-Хилле в северном Лондоне. Там произошел несчастный случай со смертельным исходом, не убийство. Об этом мне было сказано с самого начала. Дом принадлежит пожилой паре, мистеру и миссис Абернетти. Они бездетные и живут там вдвоем. Ночью их разбудил треск, словно ломали дерево. Они спустились вниз и увидели молодого человека, одетого в темное. Он рылся в их вещах. Это был взломщик. В этом нет сомнений, так как вскоре я узнал, что он забрался еще в два дома по соседству. Увидев в дверях Гарольда Абернетти в халате,
Незваный гость кинулся на него и, вполне возможно, причинил бы ему немалый вред. Но Абернетти прихватил с собой револьвер, который всегда держал под рукой, как раз на такой случай. Он сделал один выстрел и убил молодого человека на месте. Все это мне рассказал сам мистер Абернетти. Это пожилой, с виду совершенно безвредный человек. Его жена на несколько лет его моложе сидела в кресле и все время, что я провел в их доме, всхлипывала. Я узнал, что дом достался им в наследство от прежнего владельца, некой миссис Матильды Брикс. Она передала им дом совершенно бесплатно, в знак благодарности за многолетнюю службу. Они живут там последние 6 лет, живут тихо, без каких-то происшествий. Они отошли от дел, регулярно посещают местную церковь. Более достойную пару трудно себе представить. А хозяев их достаточно. Теперь о жертве. Лет ему было около 30. Лицо бледное, глаза глубоко посажены, одет в костюм и кожаные туфли, заляпанные грязью. К ним я проявил особый интерес, потому что за 2 дня до взлома шел дождь, и, заглянув в садик Абернетти, у них была небольшая лужайка за домом, я быстро обнаружил следы покойного. Видимо, преступник обошел дом сзади и проник внутрь через заднюю дверь. Нашелся и ломик, которым он орудовал. Он лежал в сумке, которую взломщик принес с собой, туда же он сложил награбленное. «И что же молодой человек украл у этой пожилой и безвредной пары?» — полюбопытствовал Холмс. «Мистер Холмс, вы попали в десятку. Именно по этой причине я здесь». Джонс вытащил складную сумку, принадлежавшую, надо понимать, убитому. Он открыл ее и, неторопливо, не стремясь к театральному эффекту, достал 3 фарфоровые фигурки и поставил перед нами. Это были одинаковые, олиповатые и вульгарные статуэтки, изображавшие нашу монархиню, королеву Викторию, императрицу Индии. Каждая фигурка была около 9 дюймов в высоту и ярко раскрашена. Королева в торжественном платье, на голове небольшая корона с бриллиантами, кружевная вуаль и орденская лента на груди. Холмс внимательно изучил фигурки, повертел в руках. «Сувениры к 50-летию пребывания на троне», — пробурчал он. «Можно купить в любом лондонском магазине. Большой ценности не представляют. Фигурки из 3 разных домов. Первая принадлежит семье, где царят хаос и беспорядок, как минимум с одним маленьким ребенком. Вторая — собственность художника, либо ювелира, который был на юбилейных торжествах вместе с женой. Третья, видимо, стояла у самих Абернетти». «Вы совершенно правы, мистер Холмс», — воскликнул Джонс. «Абернетти живут в доме 6, последнем, в короткой шеренге домов. Я провел расследование и выяснил, что взломщик побывал той ночью еще у 2 соседей. Это Данстейблы в доме 5 и миссис Вебстер в доме 1. Миссис Вебстер — вдова, муж ее был часовщиком, а у Данстейблов действительно 2 маленьких детей. Сейчас эта семья в отъезде, а 3 фигурки одинаковые. Как вы все это вывели?» «Нет ничего проще», — ответил Холмс. «Первую фигурку давно не вытирали. На ней маленькие и липкие отпечатки пальцев. Наверняка принадлежат ребенку, который нашу монархиню использовал как игрушку. Вторая фигурка была сломана, но потом ее кто-то искусно починил, скорее всего, владелец, и он взялся за такую задачу только потому, что день юбилея имел для него особое значение. Весьма вероятно, что на торжествах он был с женой, теперь вдовой. Вы хотите сказать, инспектор, что больше не было украдено ничего?» «Именно поэтому я здесь, мистер Холмс. Попав в дом в Хэмворд-Хилле, я думал, что предстоит расследовать обычную кражу со взломом, правда, закончившуюся трагически. Вместо этого я натыкаюсь на какую-то непостижимую тайну. С какой стати молодому человеку рисковать свободой и в итоге лишиться жизни ради 3 статуэток, которые, как вы верно заметили, можно купить за несколько шиллингов в любом квартале Лондона? Меня очень интересует ответ на этот вопрос, и, вспомнив о нашем с вами знакомстве, я взял на себя смелость прийти сюда в надежде на вашу помощь». Холмс погрузился в молчание. Интересно, что же он ответит сотруднику Скотланд-Ярда? Холмс — натура переменчивая. Какое-нибудь скучное с виду дело вполне может его раззадорить, а загадка, скажем, достойная пера самого Эдгара По, оставит совершенно равнодушным, и он останется томно лежать в своем кресле. Наконец он заговорил. «История в своем роде любопытная», — начал он. «В то же время мне кажется, что о преступлении речи нет. Абернетти просто защищал себя и свою жену, и, судя по всему, ему противостоял доведенный до отчаяния опасный бандит. Где, кстати, его тело?» «Отвезли в морг при больнице Святого Томаса». «Это обидно. Наверняка по дороге вы потеряли много улик. Есть еще один вопрос, инспектор Джонс. Были ли трое соседей, Абернетти, Данстейблы и миссис Вебстер, хорошо знакомы? Да, мистер Холмс, судя по всему, их связывают самые дружеские отношения. Хотя, как я уже объяснил, поговорить с мистером Данстейблом мне не удалось. Он работает на бирже, и сейчас его нет. Ничего другого я и не ожидал. Значит ли это, что, коль скоро дело вам интересно, вы готовы помочь мне в расследовании? Холмс снова умолк, лишь бросил взгляд в сторону подноса, а в глазах мелькнула так хорошо знакомая мне искринка. «Хэмворд Хилл отсюда недалеко, но отправляться на поиски в такую непогоду у меня нет ни малейшего желания», — начал он. «Я бы предпочел оставить это дело в ваших надежных руках, инспектор. Однако остается открытым вопрос петрушки на масле. Он сам по себе незначителен, но к нашему делу отношение имеет». Я решил, что это он так подшучивает над незадачливым посетителем, но все в облике Холмса говорило о его серьезности. «Вашим делом я займусь. Сегодня уже поздно. Давайте встретимся завтра, скажем, в 10 утра». «В Хэмворд-Хилл?» «В морге. А вас, Ватсон, раз уж вы оказались в курсе дела, я прошу составить нам компанию. Настоятельно прошу. Ваша практика, уверен, на несколько часов обойдется без вас». «Разве я могу вам отказать, Холмс?» — спросил я, хотя на самом деле сгорал от любопытства. Три монархини все еще стояли передо мной, и мне страшно хотелось проникнуть в их тайну. На следующее утро мы встретились в застывшем, выложенном белым кафелем морге, где нам предъявили тело невезучего взломщика. Внешне он полностью соответствовал описанию, которое мы услышали от инспектора Джонса. Пуля вошла чуть выше сердца, и можно было не сомневаться, смерть наступила мгновенно. Но эти соображения Холмсу были явно неинтересны. Он едва взглянул на рану, потом повернулся к инспектору, который молча ждал, подперев рукой подбородок. «Хотелось бы знать, какие выводы вы сделали, глядя на это тело?» — спросил Холмс. «Я ведь уже все сказал», — ответил Джонс. «Он молод, лет 30, с виду англичанин». «Это все?» «Видимо, да. Я упустил что-то важное?» «Только то, что недавно он вышел из тюрьмы. Думаю, несколько дней тому назад. Он отсидел большой срок. Перед смертью пил херес. Вот здесь пятно крови. А это не кровь. Чрезвычайно любопытно». «Откуда вы знаете, что он был в тюрьме?» «Мне казалось, что вы и сами сообразите. Вы наверняка видели людей с выбеленной кожей. Такая бывает, когда ты на долгое время лишен солнечного света. Он коротко острижен. А что за волокна у него под ногтями?» «Я уловил запах древесной смолы. Он наверняка щипал паклю. Туфли новые, но совершенно не по моде. Может быть, их сняли с него при аресте и вернули перед выходом из тюрьмы? А, левый носок приспущен. Это чрезвычайно важно».
«Что тут важного?»
«Вы невнимательно смотрите, мой дорогой инспектор Джонс. Отбрасываете то, что для вашего расследования как будто не важно, но забывайте, что выявить истину помогают самые незначительные мелочи. Здесь нам больше делать нечего. Едем в Хэмворд-Хилл». По дороге в Северный Лондон инспектор Джонс хранил суровое молчание. Наконец мы остановились у тихой улочки, на которой шеренга располагались 6 домов, все похожие друг на друга, выстроенные в классическом стиле. Кирпич и белая штукатурка, вход чуть отстоит от дороги, переднюю дверь обрамляют 2 колонны. А Вернетти жили на краю этого маленького квартала, как и сказал Джонс, и я сразу увидел, что их дом переживает упадок и взывает о ремонте. Краска на фасаде облупилась, штукатурка растрескалась, окна потускнели. «Не кажется ли вам странным, Ватсон, — заметил Холмс, — что взломщик остановил свой выбор на таком доме?»
«Именно об этом я и подумал. Невооруженным глазом видно, что жильцы — люди небогатые».
«Не забывайте, что дело было ночью», — буркнул Джонс. Он стоял, прислонившись к коляске, пунцовый, будто повторная поездка сюда стоила ему немалых усилий и изрядно его утомила. «Это приличная улица в фешенебельном районе, и вполне возможно, под покровом темноты дом выглядел не менее привлекательно, чем его соседи. Мало того, ведь взломщик, кроме дома 6, побывал еще в домах 1 и 5. «Помню, вы сказали, что в доме 1 живет миссис Вебстер. Давайте с нее и начнем». «Не с Абернетти?» «Встречу с читой Абернетти мы оставим на десерт». Итак, мы направили стопы к дому пожилой вдовы Корделии Вебстер. Эта невысокая женщина крепкого сложения встретила нас довольно бурно, излучала энергию с первой минуты, пока открывала нам дверь и приглашала в свою уютную гостиную. Было ясно, что после смерти мужа она ведет уединенный образ жизни, и кража со взломом, а тем более смерть по соседству для нее – заметное развлечение. «Я сначала и не поверила, что у меня что-то пропало», — объяснила она. «Ночью ничего не слышала, а когда на утро пришел полицейский, думаю, это он что-то перепутал». «Задняя дверь была распахнута», — внес ясность Джонс, «а во дворике я увидел следы, те же самые, что у Абернетти». «Я сразу решила, что он позарился на мои украшения», — продолжала миссис Вебстер. «У меня в спальне маленький сейф, но все оказалось на месте. Только и пропало, что статуэтка королевы Виктории, она стояла на фортепиано». «Не сомневаюсь, что для вас она представляла ценность». «Вы правы, мистер Холмс. В день юбилея королевы мы с мужем отправились в собор Святого Павла и видели праздничную процессию с участием Ее Величества. Она пример для всех нас. Мне легче нести бремя моей потери, когда я думаю, что боль вдовства я делю с королевой».
«Ваш муж скончался недавно?»
«В прошлом году. Туберкулез. Скажу вам, что миссис Абернетти проявила ко мне неслыханную доброту. После похорон она не оставляла меня ни на минуту. Я была совершенно потеряна, можете себе представить. И она ухаживала за мной, готовила, сидела со мной, откликалась на все мои просьбы, хотя она и ее муж точно так же проявили себя по отношению к пожилой миссис Брикс. Таких заботливых людей еще надо поискать».
«Насколько я знаю, миссис Брикс — ваша прежняя соседка».
«Да, наняла Абернетти именно она. Миссис Абернетти была у нее сиделкой, а мистер Абернетти выполнял все обязанности по дому. Так они здесь и поселились. Мы с миссис Брикс дружили, и она мне не раз говорила, как этой чете благодарна». Богатой Матильда Брикс не была. Муж ее работал в городском магистрате заместителем помощника судьи. Он умер в 83 или 84 года, оставив ее совершенно одну.
«Детей не было?»
«Своих нет. У сестры был сын, погиб в Афганистане. Он был солдатом».
«Сколько ему было лет?»
«Когда умер, не больше 20. Я никогда его не видела, а бедная Матильда, когда о нем вспоминала, страшно расстраивалась. Мальчик был единственным родственником, но она даже его фото держала подальше от своих глаз. Оказалось, что на исходе жизни у нее нет никого, кому можно оставить дом. Вот она и передала его Абернетти, отблагодарить за долгую службу. Щедрый дар, что говорить».
«Вас это удивило?»
«Вовсе нет. Она мне говорила, что Абернетти с ней это обсудили и ясно дала понять, таково ее решение. Оставшиеся деньги она передала нашей церкви, а дом завещала им».
«Вы нам очень помогли, миссис Вебстер, многое прояснили», — поблагодарил Холмс.
Он протянул руку, и Джонс дал ему фигурку, которую захватил с собой.
«Кстати, вы уверены, что это ваше? Они ведь совершенно одинаковые».
«Уверена, конечно, сомнений нет. Я ее как-то уронила, когда уборку делала, она здорово разбилась. Мой муж как следует потрудился, пока ее собирал и склеивал, знал, как я ее люблю».
«Он мог купить вам новую?»
«Нет, это было бы не то, а так он для меня постарался». Оставалось осмотреть заднюю дверь, через которую проник взломщик, что мы и сделали. Джонс показал нам следы ног на клумбе, которые все еще были хорошо видны. Холмс осмотрел их, потом переключил внимание на вскрытый замок.
«Наверное, было много шума», — предположил он и повернулся к миссис Вебстер, которая стояла рядом и жаждала ответить на любые дальнейшие вопросы. «Вы совсем ничего не слышали?»
«Вообще-то сплю я крепко», — призналась дама. «Иногда принимаю настойку опия. А пару месяцев назад миссис Абернетти посоветовала мне подушки, набитые верблюжьим волосом. Оказалось, действует. С тех пор сплю как сурок». Мы распрощались и прошли к дальнему из группки домов, пройдя мимо дома Данстейблов, которых все еще не было.
«Жаль, что не получится с ними поговорить», — сказал я Холмсу.
«Едва ли им есть что нам сказать, Ватсон, как подозреваю и Абернетти. Впрочем, посмотрим. Вот и входная дверь. Не мешало бы пройтись свежей краской. Вообще, весь дом явно запущен. Впрочем, он достался им в наследство. Щедрый подарок, ничего не скажешь. Позвоните в звонок, Ватсон». «Ага, кажется, кто-то идет».
Дверь открыл Гарольд Абернетти. Высокий, неторопливый, сутулый, морщинистый, седовласый. С виду лет 60, в моем мозгу, признаюсь честно, возник образ гробовщика. Выражение лица, безусловно, было траурным, а сюртук — тусклым и потертым.
«Инспектор Джонс!» — воскликнул он, узнав нашего спутника. «Есть новости. Рад вас видеть. А кто эти господа?»
«Это мистер Шерлок Холмс, известный детектив», — представил Джонс, «и его спутник доктор Ватсон».
«Мистер Холмс, конечно, я вас слышал. Откровенно говоря, сэр, я удивлен, что вы проявили интерес к такому пустяковому делу».
«Смерть человека не пустяк», — возразил Холмс.
«Разумеется, я имел в виду кражу статуэток. Да, сморозил глупость. Прошу вас, заходите».
Дом по размерам совпадал с домом миссис Вебстер, но был какой-то неприветливый и унылый. Он был обитаем, но оставлял впечатление заброшенного. Миссис Абернетти ждала нас в гостиной. Очень маленькая, почти утопавшая в кресле, она то и дело подносила глазам платок и все еще не пришла в себя от потрясения.
«Жуткая история, мистер Холмс», — заговорил Абернетти. «Я уже все рассказал инспектору, но, разумеется, готов всячески вам помочь».
«Это я во всем виновата», — вступила миссис Абернетти со всхлипом. «Гарольд застрелил этого молодого человека из-за меня».
«Меня разбудила жена», — продолжал Абернетти. «Услышала, что кто-то ломает дверь, и послала меня вниз посмотреть. Я прихватил револьвер, хотя стрелять у меня и в мыслях не было, но пришелец увидел меня и кинулся на меня, и даже тогда я не понимал, что делаю. Я нажал на курок и увидел, как он упал, только успел подумать, хоть бы я его ранил, но не лишил жизни».
«Что вы сделали, когда он упал?»
«Поспешил к жене успокоить, мол, я цел и невредим. Потом оделся, хотел было найти полицейского, но тут заметил сумку, которую молодой человек принес с собой. Я, конечно, понял, что это улика, и трогать ее не надо, но я просто заглянул внутрь. Ну и увидел три фарфоровые фигурки, одну возле другой. Одна наша, я сразу ее узнал. Я купил ее для жены на память о золотом юбилее и увидел, что на обычном месте на буфете ее нет. Можете себе представить, как я был поражен, найдя еще две точно такие же, но потом вспомнил. Одну видел в гостиной у миссис Вебстер».
«Она стояла на фортепиано», — вставила миссис Абернетти.
«Я понял, что, возможно, ограбили не только нас. Так оно и оказалось, когда инспектор Джонс начал свое расследование».
«Мой муж не виноват. Ничего плохого он не сделал. Ни в кого стрелять он не собирался».
«Не тревожьтесь, миссис Абернетти», — успокоил ее Холмс. «Я уже говорил с вашей соседкой, миссис Вебстер. Она о вас очень высокого мнения».
«Она хороший человек», — сказал Абернетти. «Никак не оправится после смерти мужа в августе. Все мы не молодеем, так что уход неизбежен».
«Она рассказала нам о Матильде Брикс»,
— Абернетти кивнул.
«Значит, вы знаете, как многим мы ей обязаны. Мы работали у миссис Брикс много лет. Эмилия», — он повернулся к жене, — «выхаживала ее во время долгой болезни, и из благодарности, при том, что семьи у нее не было, она оставила нам этот дом в своем завещании».
«Я понял, что у нее был племянник».
«Да, старшина 92-го Хайлендского полка. Погиб в битве у Кандагара на юге Афганистана».
«Наверное, это был для нее тяжелый удар».
«Конечно, она была опечалена, но близости между ними никогда не было».
«А остальные деньги?»
«Передала местной церкви в помощь беднякам», — пояснила миссис Абернетти. «Миссис Брикс была человеком глубоко религиозным, состояла в нескольких обществах — Королевском обществе матерей и благотворительниц, Обществе воздержания, Обществе по спасению молодых женщин и многих других».
Холмс кивнул и поднялся, давая понять, что вопросов больше нет. Это показалось мне странным, к тому же он не стал осматривать заднюю дверь и садик. Впрочем, он ведь сразу сказал, что много от этой встречи не ждет, но, уходя, он все-таки повернулся к пожилой паре.
«Последний вопрос», — обратился он к ним. «Где ваши соседи, биржевой клерк и его семейство?»
«В Торке», — ответила миссис Абернетти. «Навещают матушку мистера Данстейбла».
Холмс улыбнулся.
«Миссис Абернетти, вы сказали мне ровно то, что я хотел услышать. Именно этого ответа я от вас и ждал. Желаю вам всего наилучшего. Счастливо оставаться».
Мы пошли вниз по холму в полном молчании. Но вскоре сотрудник Скотланд-Ярда не выдержал, видимо, сдали нервы.
«Вы разгадали эту загадку, мистер Холмс?» — выпалил он. «Три статуэтки, не представляющие никакой ценности, похищены из трех соседних домов. Какова цель такой кражи? По-моему, вы задали те же вопросы, что задавал и я. Увидели все то же, что я уже принял к сведению. Боюсь, я только отнял у вас время, позвав сюда».
«Вовсе нет, инспектор Джонс. Мне нужно кое-что уточнить, но в целом дело представляется ясным. Загляните ко мне завтра с утра на Бейкер-стрит. 10 часов вас устроит?»
«Обязательно буду».
«Тогда на время расстанемся.
Ватсон, прогуляемся до станции? Тут такой свежий воздух. Всех благ, инспектор Джонс. Случай действительно необычный. Спасибо, что привлекли к нему мое внимание».
Больше Холмс ничего не сказал, и Джонс вернулся к ожидавшей его коляске, совершенно сбитый с толку. «Сам я тоже чувствовал себя достаточно глупо, но прекрасно знал, задавать вопросы раньше времени не надо. Значит, придется дать своим пациентам передышку третий день подряд. Разве можно пропустить разгадку такой изящной головоломки, какую представляли собой три монархини?» На утро, ровно в 10 часов, я вернулся на Бейкер-стрит и столкнулся в дверях с инспектором Джонсом. Мы вместе поднялись по ступеням, и нас в своем халате встретил Холмс, как раз доевший завтрак.
«Итак, инспектор Джонс», — начал он, завидев нас, — «нам известно имя покойного. Это Майкл Сноуден. 3 дня назад он был освобожден из Пентонвиллской тюрьмы».
«За что он сидел?»
«Шантаж, избиение, грабеж. Боюсь, что жизнь мистера Сноудена была столь же беспутной, сколь и короткой. По крайней мере, до убийства он не дошел. И на том спасибо».
«Но зачем такого человека принесло в Хэмворт-Хилл?»
«Он пришел забрать то, что принадлежало ему на законных основаниях».
«Три фарфоровые фигурки?»
Холмс улыбнулся, раскурил трубку, выбросил спичку в корзину для мусора.
«Он пришел, чтобы потребовать дом, который ему оставила его тетушка миссис Брикс».
«Вы хотите сказать, что это был ее племянник? Но, мистер Холмс, откуда вы это можете знать?» — воскликнул инспектор.
«Мне не нужно этого знать, инспектор Джонс. Есть дедукция. Когда все улики указывают в одном направлении, можно с уверенностью сказать: истина здесь. Майкл Сноуден никогда не был солдатом, соответственно, он не погиб в Афганистане. Это стало мне ясно из того, что нам рассказала миссис Вебстер. А сказала она следующее: Матильда Брикс была настолько опечалена смертью племянника, что даже не держала в доме его фотографию. Но я ни на секунду в это не поверил. Если бы он погиб на службе в армии, если бы он отдал жизнь за свою страну, она бы поступила ровно наоборот. Она бы гордилась его памятью, хранила бы ее. А вот если у женщины, которая ходит в церковь, состоит в обществе воздержания, племянник, негодяй и преступник...»
«Она сделает вид, что он погиб в бою», — воскликнул я.
«Как солдат где-то далеко. Именно, Ватсон. Но держать его фото поблизости она не будет».
«Но ведь она отписала дом Абернетти», — не сдавался Джонс.
«Это они так говорят. Опять-таки, миссис Вебстер, замечательный, кстати говоря, свидетель с удивительным чутьем на детали, сказала одну занятную вещь. Абернетти обсуждали завещание со своей хозяйкой миссис Брикс. Не наоборот. Я сразу понял, что могло произойти. Пожилая больная женщина, совершенно одна, в полной зависимости от коварного слуги и его жены, которая к тому же является ее сиделкой, и эта парочка уговаривает ее переписать завещание в свою пользу. Им нужен дом, и они его забирают, а племянник остается с носом. Но у этой дамы есть совесть. В последнюю минуту она меняет решение и пишет племяннику письмо, рассказывает ему, что случилось, и выражает желание, чтобы наследником все-таки стал он. Кстати, я разговаривал с начальником тюрьмы, и он подтвердил, несколько месяцев назад Сноуден действительно получил письмо. Как гласит пословица, кровь не вода. Родственные чувства возобладали, и тетушка поверила, что даже сейчас племянник еще способен встать на праведный путь. Но что может предпринять Майкл Сноуден? Он все еще в тюрьме, отбывает длительный срок, но как только его освободили, он приходит в дом тети и предстает перед 2 вымогателями.
И они его убивают. Мне вдруг открылась вся картина.
Уверен, они пытались с ним как-то договориться. Налили ему стакан хереса, но когда он начал буянить и наверняка стал им угрожать, мистер Абернетти достал револьвер и застрелил его. Сноуден уронил стакан с хересом и забрызгал жидкостью рубашку, хотя пятно почти целиком поглотило его собственная кровь.
Джонс выслушал эту тираду в состоянии, близком к отчаянию, которое очевидным образом отразилось на его лице.
«Теперь все становится на свои места, мистер Холмс», — признал он.
«Но все равно не представляю, как вы до этого додумались».
На помощь пришли 3 монархини. Мистеру Абернетти требовалась причина, по которой он застрелил молодого человека, якобы совершенно ему незнакомого. Что может быть проще сказать, что это взломщик?
Но зачем взломщику забираться в дом, который чахнет и явно не содержит ничего ценного? Надо было что-то придумать. Решение оказалось воистину гениальным. Надо ограбить еще два дома по соседству, причем таким образом, что у полиции не будет никаких сомнений. Мотивом преступления является именно кража. Почему мистер Абернетти выбрал дома номер 1 и номер 5? Он знал, что Данстейблы уехали в Торки. Это нам сказала сама миссис Абернетти. Знал он и то, что миссис Вебстер со своим опием и подушками из верблюжьего волоса спит крепко и едва ли что-то услышит и проснется. Но почему 3 статуэтки? Ему не из чего было выбирать. В его собственном доме красть нечего, а вскрыть сейф миссис Вебстер он просто не мог. Зато он знал, что во всех 3 домах стоят одинаковые юбилейные фигурки-сувениры, и возникла возможность прекрасного отвлекающего маневра. Если помните, моя домохозяйка миссис Хадсон позабыла о чае, потому что ее внимание отвлекла танцующая собачка. Тот же принцип сработал и здесь. Мистер Абернетти правильно предположил. Вас настолько озадачат эти совершенно безобидные предметы, что даже не возникнет вопроса о подлинности самой кражи. Но ему не повезло. В этом конкретном случае вы решили обратиться ко мне. А следы ног он оставил намеренно? «Да, я еще подумал, что это у нас за взломщик такой, который ясно дает понять, как он проник в дом?» «Конечно, мистер Абернетти надел туфли Майкла Сноудена и прошелся в них по клумбам соседей. Но стаскивая обувь с убитого, он случайно зацепил носок, и тот чуть спустился. Я обратил на это внимание в морге».
«Мистер Холмс, у меня просто нет слов!» Джонс поднялся, как мне показалось, с некоторым усилием. Видимо, у него что-то было с ногой, я заметил это еще в Хэмворд-Хилле. «Простите меня, но я вас оставлю», — сказал он. «Я должен произвести арест».
«Два ареста, инспектор. Миссис Абернетти — очевидная соучастница преступления».
«Согласен».
Напоследок Джонс еще раз внимательно посмотрел на Холмса.
«Ваши методы необычайны», — произнес он. «Я должен их перенять. Просто обязан. Я столько проморгал, столько не увидел. Такое больше не повторится».
Вскоре я узнал, что Этелни Джонс серьезно заболел и ушел из полиции. По мнению Холмса, на него самым роковым образом повлияла эта немыслимая история с Абернетти. Поэтому из уважения к этому бедолаге я решил свой рассказ не публиковать, а поместить вместе с другими бумагами в хранилище «Кокс и Ко» на Чаринг-Кросс и сохранить таким образом его тайну, как если бы он был моим пациентом. Пусть этот рассказ напечатают когда-нибудь в грядущие времена, когда описанные в нем события забудутся, и репутация детектива при его жизни останется незапятнанной.